Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Напоминаю, что по пятницам, как всегда, у нас в нашей студии Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. И, собственно, вот про «Фому», про февральский номер журнала «Фома» мне хотелось бы продолжить разговор. Ваша колонка «Великий пост. Время действия». Здесь сразу несколько вопросов возникает. Во-первых, что опять только-только закончился рождественский пост.
Вот уже надвигается великий. Опять постится.
Вот это как раз, вот я, когда вам рассказывала про реплику Евгения Водолазкина, об этом мы говорили. Как же так? Почему каждый раз снова и снова в церковном календаре возникает пост, и нужно снова и снова через это проходить? Что это нам дает? Вот не в философском плане, а вот в конкретном житейском плане, что нам это дает. И у вас здесь, пожалуйста, заглавие текста «Великий пост. Время действия». Чтобы мне не пересказывать содержание вашей колонки, поясните, пожалуйста, в двух словах, что вы имели в виду?
Ну, в двух словах «время действия», если буквально, вот как раз два слова. Вот, если серьезно говорить, я понятно, что эта тема, ну, если не бесконечная, то... Она такая достаточно обширная, можно много о чем говорить, и, наверное, важно какие-то вещи повторять и проговаривать, и для тех, кто слышал их, знает, напоминать, вот, и для тех, кто, может быть, впервые будет задумываться над этим, вот о том, что пост – это все-таки прежде всего нечто, имеющее отношение к душе, а потом уже к телу, хотя эти вещи, безусловно, взаимосвязаны, потому тело и нуждается в дисциплине, что это помогает выстроить вот правильную иерархию отношений в самом человеке. Вот. Но я в данном случае имел в виду, что помимо вот этого внимания к себе, помимо вот этого гамлетовского «повернуть глаза зрачками в душу», правда, наверное, скорее пастернаковско-гамлетовского, да, еще это должно понуждать христианина, вот очень органично у нас получился переход от предыдущей части нашей беседы к тому, о чем я сказал. То есть, если у тебя должно сердце болеть о том, что происходит вокруг, и ты должен, ну, хоть как-то пытаться помочь тому, что происходит, тому, что ты видишь, тем, кто нуждается в твоей помощи, даже если это где-то противоречит здоровому образу жизни и требует от тебя бессонных ночей там, и так далее. Я вот недавно читал какую-то статью, даже толком не понял, как это, ссылку мне прислали, вот, значит, интересный подход к современной жизни, в общем, какой-то там менеджер, я так понимаю, западный, пишет о том, как он, значит, бросил вот неправильную жизнь, там похудел, но это не сводится к каким-то задачам тела, естественно, он там рассказывает, сколько он читает книг, там, как он продвинулся на работе и так далее, и так далее, но там есть вот какие-то условия, и, в общем, это так тебя затягивает, это он пишет, что вот это там обязательно 8-часовой сон, там нейронные, так сказать, соединения образуются в мозге и так далее, и так далее. Я вот почувствовал, читая эту статью, насколько мы в этом вот сейчас погружены в это сильно, да, что там сравните там с каким-нибудь там, не знаю, эпохой, я не знаю, начала 19 века в нашем обществе, можно себе представить, что лучшие представители общества, да и вообще в обществе целиком был вот такой культ того, что связано с непременным там долголетием и так далее. Что было образцом? Умереть на поле боя, там, да, или там отдать жизнь там за родину, еще чего-то. Я понимаю, что нельзя два раза войти в одну реку, и понимаю, что и сегодня есть и такие тоже образы, но все равно вот есть доминанта некая общественная. Сегодня вот наша доминанта, человеческая жизнь – это ценность, поэтому она должна быть длинной, здоровой, сердечко болеть не должно, лишние килограммы должны вовремя везде уходить. И, понимаете, ведь во всем есть своя опасность, никто ж не против, да, но просто недаром мудрая книга Евангелия говорит нам о том, что нельзя служить двум господам. И если ты вот в этих, в принципе, довольно естественных для человека устремлениях не выстроишь правильную иерархию, то ты начнешь просто служить другому господину. Это совершенно, вот мне лично кажется, совершенно очевидным и неизбежным. Может быть, даже не всегда очевидным, но неизбежным. Вот, потому что, ну, а вот, а чё я туда куда-то... Вы знаете, вот недавно был такой потрясающий, в прямом смысле слова, случай с гибелью московского...
Да, Георгия Великанова.
Георгия Великанова, который погиб, спасая жизнь другого человека, бездомного, находящегося, видимо, в тот момент, точно я не знаю, но вот слышал об этом, да, находящийся в состоянии там, алкогольного опьянения и так далее. Вот это, конечно, поступок, который он, ну, совершенно против логики сегодняшнего дня, даже причем такой спокойной логики, потому что у него семья там, и так далее. А тут вот... И это все... Кто-то даже позволил себе какие-то, на мой взгляд, сверхциничные замечания о том, а случилось ли это на самом деле. Вот это как-то за гранью, конечно, уже добра и зла. Вот, но мне кажется, что вот здесь есть свои риски, вот в нашем этом таком спокойном течении жизни, хотя экономическая ситуация в современном мире, она не очень позволяет расслабиться.
Это правда. Да. Периодически подвиги приходится совершать.
Да-да, может быть, это и не так плохо, в конце концов.
Да, хотя бы, как это помните...
Нет худа без добра. Конечно.
Да, бургомистр в том самом Мюнхгаузене, да, что я каждый день там к определенному времени хожу на работу, не могу сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Да,
определенно.
Вы... Да, хорошую фразу надо будет напомнить сотрудникам, потому что они как-то к разному времени ходят обычно.
Ну, знаете, если говорить действительно о каком-то подвиге и героизме, вот эта история про Георгия Великанова, она какая-то, она невероятно человеческая, и она даже, вот, по-моему, она как-то вот за гранью человеческого. Она вот про то, что сказано в Евангелии, что нет больше той любви, чем если кто положит свою жизнь за друзей своих. А тут речь, понимаете, даже не... Он спасал бездомного. Это человек, которого он, скорее всего, даже и не знал, и который с точки зрения вот этой самой социальной иерархии находится на дне.
Да, да, но вы знаете, при этом ведь такие события, они происходят, ну, такие не в смысле буквально такие, а вот несколькими днями раньше мы прощались в нашем храме, при МГИМО, храме Александра Невского, прощались с протоиереем Георгием Фоминым.
Потрясающий священник.
Да, отцом настоятеля храма протоиерея Игоря Фомина. И это, понимаете, ну, это вот кончина праведника. Человек во время богослужения, да, после сказанной проповеди, просто фактически перед царскими вратами теряет сознание, да, и вот через сутки, не приходя в сознание, умирает в больнице. Вот, и это все, кто его знал, и мне вот, я вот, скажем, Георгия Великанова не знал, а отца Георгия знал, не близко, но, в общем, достаточно было тех нескольких встреч, чтобы свидетельствовать о том, что это был человек удивительно светлый, действительно вот праведной жизни, и человек, который вот наши слова о христианской любви, он просто реализовывал в своей жизни. Вот, может быть, не так много об этом говоря, но он просто вот эту любовь источал, и это удивительно совершенно. И вот не случайно же, и вот эта кончина его, да, такая вот у царских врат, действительно для священника такая символическая и, ну, много говорящая, что ли, не знаю, тут сложно мне слова подобрать, вот, и при этом вот отпевание такое, кто-то написал, что было как на Пасху, но это же не слова, это действительно вот такое чувство было у людей, которые были в храме. Вот это, видите, такие вещи происходят. Вот, надо, может быть, и на это больше обращать внимание. Хотя, вот, что касается как раз внимания, мы часто сетуем на то, что СМИ не обращают внимания, но вот по поводу погибшего Георгия Великанова и федеральные каналы, причем никто их не просил об этом, так отозвались, это действительно очень было важно увидеть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам. Вы знаете, Владимир Романович, меня вот эта героическая такая гибель Георгия Великанова, она еще навела на мысль о том, что, вот знаете, все-таки... Когда очень часто в нашем мире звучит мысль, что ваша ценность в том, сколько вы зарабатываете, да, ваша ценность в том, сколько там, какие у вас стоят, какие у вас, там, не знаю, висят грамоты на стене, или там кто из вас быстрее, выше, сильнее и прочее, прочее. То есть вот какой-то, знаете, менеджерский коэффициент эффективности человека, да, является такой предельной ценностью. А здесь, когда видишь, как человек спасает бездомного, это такое, как, знаете, как напоминание сверху о том, что перед глазами Бога, во-первых, мы все равны, во-вторых, каждый из нас образ и подобие. Дальше вопрос, что мы с этим образом и подобием со своей жизнью делаем. А еще вот моя дорогая подруга Алла Плоткина, она тоже об этом размышляла, и у меня прям, знаете, как вот меня как порезала эта мысль, вот прям как поранила тоже в каком-то смысле. Это действительно такое напоминание о том, что, в общем-то, предельная ценность человека измеряется какими-то другими вещами. Не знаю, вы здесь когда пишете про Великий пост, вот «Время действия», это ваша колонка в февральском номере «Фомы», пишете о том, о чем нас спросят на страшном суде, о чем не спросят.
Ну, это я так, конечно, не то чтобы фантазирую, но предполагаю, исходя из тоже своих каких-то представлений, но думаю, что, конечно, дела милосердия – это то, что у христианина в этом смысле, конечно, спросится, да.
А почему вы так думаете?
Ну, а потому что это так нам Евангелие говорит. Я вот уже неоднократно об этом говорил, но, может быть, не будет лишним вспомнить еще раз. Спаситель в Евангелии ни с кем себя никогда не сравнивает. Есть одно исключение, когда он говорит, что вот будет сказано людям, что я был голоден, вы накормили меня, был наг, вы одели меня. И ученики у него спрашивают, а когда мы это сделали, Господи? И он говорит, что если вы сделали это одному из малых сих, то есть одному из тех, кто испытывал нужду в одежде, в пище, то вы сделали это мне. То есть он фактически отождествляет то, что сегодня скрывается за скупыми словами «социальное служение», следованием за Христом и помощью, если угодно, самому Христу. Поэтому вот, конечно, мы часто, так сказать, спорим, дискутируем, говорим, что церковь – это не общество социальных услуг, и церковь, задача церкви все-таки там приводить людей ко Христу, там, богослужебное и так далее. Но человек, пришедший ко Христу, не может не совершать вот этих самых дел милосердия в том или ином виде хотя бы. Ну, или хотя бы каяться, что он, у него с ними не очень хорошо получается. Ну, так мне кажется.
Раз сейчас разговор о церкви зашел, и о Великом посте, сейчас подготовительные такие недели, вот неделя о блудном сыне наступает, и Евангелие будет читаться в ближайшее воскресенье, именно об этом, эта притча будет звучать, притча о блудном сыне. Вы знаете, вот этот светлый образ отца, который встречает, в каком бы виде человек к нему ни пришел, да, Господь нас принимает, любит, и главное, был бы с нашей стороны порыв такой ему навстречу. Ведь часто сегодня бывает, что мы себя не чувствуем такими детьми, мы не чувствуем, что нас ждут, что нас любят. Почему так происходит? Это, я понимаю, это вопрос, на который нет однозначного ответа, мы его в журнале уже поднимали. Мне ваше мнение интересно.
Ну, я бы все-таки начал с того, что вот вы сказали о том, что действительно Господь нас ждет любых, это так. И, понимаете, в этом смысле, что сложнее всего уложить в голове, что не только вот Георгий Великанов, о котором мы говорили с вами, и о его поступке евангельском, не только он ценен в глазах Господа, безусловно, но и точно так же ценен этот человек, которого он спас, который действительно там с точки зрения общества находится вот на какой-то низшей ступени. Там, да, он такой деклассированный элемент.
Ну, да. На данный момент мы не знаем, что дальше.
Да-да, ну мы же в моменте, так сказать, говорим. И понятно, что это не означает там одобрение какого-то антисоциального образа жизни или там, наоборот, тем более призыва к нему. Но это вот тоже какая-то тайна вот, человеческой жизни в этом, и тайна отношений с Богом. Это то, что сложно, это то, что невозможно уместить в голове. Вот это, знаете, это почти такой карамазовский вопрос. Да, он его мучил, конечно, вопрос такой, на мой взгляд, такой, может быть, отчасти искусственно сконструированный, по крайней мере, в словесном выражении, как там мать должна обняться с тем человеком, который приказал ее сына псами затравить. Помните, да?
Да, конечно.
Иван обращает этот вопрос. Вот. А, ну, это уже все-таки такая интерпретация, хотя сам вопрос понятен. Это то, что философ называет теодицеей, оправданием Бога. Вот. Но вот мне лично кажется, что это очень тяжело такие вещи вот укладывать. Кстати сказать, и была же дискуссия в тех же социальных сетях по этому поводу. Вот.
Почему все-таки, Владимир Романович, вот почему нам сегодня, смотрите, вот эта заслуга блудного сына, безусловная такая заслуга, да, то, что он решился пойти к своему отцу, накуролесил сначала, да, накосячил, а потом он возвращается к отцу, причем с сокрушенным сердцем, что прими меня как самого последнего раба там, или наемника, да, я на большее не претендую. А отец его принимает с распростертыми объятиями. Но у него есть вот этот вот порыв, что отец его примет, хотя бы...
Вы знаете, вот интересно, ведь с одной стороны, то есть не с одной стороны, а в принципе это притча, да, и вот поскольку это притча, понятно, что она содержит то, что иносказание об отношении человека и Бога. Но ведь вот эта форма притчи, она использует, сама притча использует образы семьи. Вот. И вот интересно, конечно, ведь при всей обращенности вот евангельского текста к любому времени, любой эпохе, он написан в определенное время. И там использованы те образы, которые были наиболее органичными. И поэтому вот то, с чего мы с вами сегодня начали разговор, происходящий сегодня в мире распад семьи, он ведь в головах конструирует совершенно другие, ну, вообще, то есть, скажем, культурно-исторический контекст очень сильно поменялся. И в этом смысле, это, понимаете, как вот, допустим, объяснить, как говорить об отце ребенку, выросшему без отца?
Угу.
Да? Это же, ну, в каких-то случаях просто невозможно. Потому что большинство евангельских образов, говорящих об отце, о Боге, отце, оно исходит из того, что отец, ну, совсем плоско скажу, да, совсем, так сказать, огрубляешь, отец – это хорошо. А ведь у нас есть там, сегодня, ну, понятно, что они только сегодня появились, но тем не менее, дети, для которых отец либо непонятно, либо плохо. Вот, и в этом смысле, мне кажется, это я вот все к вашему вопросу, возможно, современному, если исходить из того, что вы правы, что современному человеку сложно себя ощущать блудным сыном, а в том числе потому, что он не очень понимает, где отец, к которому он должен прийти,
угу.
Кто тот отец, да, то есть вот этот образ не работает уже, вот, и у нас действительно очень сильно поменялся культурно-исторический контекст, ты скорее будешь там, то есть свои вот эти беды, свои сложности, свои... свое, там, не знаю, израненное детство, отрочество и юность, из этих вот сложившихся тогда каких-то представлений, там, комплексов, как сказали бы, наверное, психологи, и выходить уже, в, ну, в, не знаю, в, искать это в других реальностях. Тут, возможно, и с этим связано. Может быть, и так.
А...
Но это так, что называется, с листа рассуждения. Я, как вы понимаете, не готовился.
Ну, в общем-то, я на больше и не претендую, у нас же живой с вами разговор, а не, как это, программная беседа на заготовленные темы. Для меня это тоже живые рассуждения, я тоже пытаюсь найти ответ на эти вопросы. И вспоминаю сейчас слова протоиерея Игоря Фомина, вот как раз папа, которого, о котором вы рассказывали, который буквально вот недавно ушел из жизни. А отец Игорь, он, дело в том, что и в нашей студии здесь тоже, и раньше мы с ним, когда общались, формулировал эту парадоксальную, на первый взгляд, мысль о том, что Бог не станет для человека отцом, если отец не стал для него Богом.
Угу.
Ну, понятно, что Богом не в том смысле,
ну,
что вот, да, там не...
Это
метафора. И, наверное, это правда.
Наверное.
Но как же тогда быть? Ведь нам же как-то, ведь хочется, ведь у нас есть эта потребность отношения с Богом выстраивать. А 20 век нас действительно так исколесил, что сейчас попробуйте найдите какую-то семью, где все было бы, такие семьи, безусловно, есть, но это скорее исключение, чем правило.
Ну, не нужно питать иллюзии, что когда-то там были эпохи, когда все семьи были образцовыми, эпохи были разные, и семьи были разными.
И всякое бывало, кстати,
и,
да.
Да, и...
Вспоминается
да,
начало...
Да нет, ну тут что, какой не возьмите.
Тихого Дона, да, например.
Ну, например, да. Вот, но я просто думаю, мне кажется, что если так вот больше к уже такому родительски-практическому моменту, то недавно замечательную фразу услышал, не пытайтесь... или там не питайте себе иллюзии, или не пытайтесь воспитывать детей, они делайте невозможно, воспитывайтесь, они все равно будут такими, как вы.
Угу. Вырастут, воспитывайте,
да?
Себя.
Воспитывайте себя, да. Ну, понятно, что здесь тоже есть доля условности в этом, вот, но на самом деле это так. Тем более, знаете, вот что я замечал, вот я всегда считал, что это некие вещи незыблемые, что ли, может быть, неправильно считал, может быть, наивно, что вот ты маленьким детям, ну, какие-то вещи, ну, ты же не будешь объяснять маленькому совсем ребенку вот, причинно-следственные связи и прочее. Почему так? Потому что папа сказал, да? Или там что-то скажешь, и ребенок тебе отвечает так, что говоришь, а ты не можешь мне так говорить, почему нельзя? Ну, потому что я там твой папа, да? Вот с современными детьми, как мне представляется, это все меньше работает, потому что вот эта вот иерархичность устроения мира, они как-то вот из воздуха, и вы ее уже не втягивают, так сказать, очень плохо понимают. Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что раньше это было проще, раньше это было понятней. Вот это такое антидидактичное устроение современной жизни, антитакое вот менторское, неиерархичное, оно проникает вот в опоры общества повсеместно, и это тоже надо как-то учитывать.
Очень интересная эта тема. Время, к сожалению, к концу подошло. Я предлагаю, давайте в следующий раз продолжим. Да. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Как всегда, по пятницам был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».